Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. Израиль разрешит гуманитарные поставки в Ливан. Госсекретарь США провела переговоры с главой палестинской автономии. Власти Абхазии выражают опасения, что Грузия начнет военную операцию в Кадорском ущелье. Израиль разрешит поставки международной гуманитарной помощи в Ливан. Как объявил премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт после переговоров с госсекретарем США Кондолизой Райс, самолеты с грузами гуманитарной помощи смогут беспрепятственно совершать посадку в аэропорту Бейрута. Будет создан иноземный коридор для доставки помощи из Израиля в Ливан. Координатор ООН по гуманитарной помощи Ян Эгеланд, находящийся в Бейруте, сказал, что ООН будет просить на эти цели у мирового сообщества 150 миллионов долларов.
Мы говорим о 3 месяцах, и часы уже начали тикать. На этот 3-месячный период мы будем просить 150 миллионов долларов. 10 миллионов из них пойдут тем, кто бежал из Ливана в Сирию.
Сказал Ян Эгеланд. Госсекретарь США Кондолиза Райс провела переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Содержание переговоров, состоявшихся в Рамаллахе на западном берегу Иордана, не разглашается. Кондолиза Райс сказала только.
Даже если ситуация с Ливаном разрядится, нам следует пристально следить за тем, что делается на палестинских территориях. Мы хотим вернуть ближневосточный мирный процесс на прежний путь, который приведет к цели, намеченной нашим президентом и президентом Аббасом. Эта цель – два государства, мирно живущие бок о бок.
Сказала госсекретарь США Кондолиза Райс после встречи с Махмудом Аббасом. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил о необходимости создания на юге Ливана буферных сил и призвал оказать помощь ливанскому правительству.
Нам необходимо дать властям Ливана поддержку, которая нужна им, чтобы укрепить свои вооруженные силы, развернуть их на юге и по всей стране, чтобы взять ситуацию под свой контроль.
Сказал генеральный секретарь ООН о ситуации на Ближнем Востоке в программе «Время свободы». Власти Абхазии заявили, что в сторону Кадорского ущелья направляется грузинская военная автоколонна. Информацию подтвердили российские миротворцы. Говорит начальник генштаба Минобороны Абхазии Анатолий Зайцев.
В ответ на действия силовых структур вооруженных сил Грузии, нами ряд подразделений частей приведены в боевую готовность. Усилена система боевого дежурства, а также усилены подразделения, несущие службу в Кадорском ущелье, разведывательными подразделениями, артиллерийскими, инженерными.
Сказал начальник генштаба Абхазии. А вот что заявил официальный представитель российского МИД Михаил Камынин.
То, что происходит сейчас в Кадорском ущелье, является грубым нарушением со стороны Тбилиси положения Московского соглашения о прекращении огня и разъединении сторон от 1994 года. Мы озабочены развитием ситуации и призываем грузинскую сторону воздержаться от каких-либо вооруженных действий в Кадорском ущелье, которые могут спровоцировать новый серьезный конфликт в регионе.
Это был представитель МИД России. Репортаж из Грузии после новостей. В Хакасии возбуждены уголовные дела против главы республики Алексея Лебедя и еще нескольких высокопоставленных чиновников. С подробностями корреспондент Радио Свобода Яна Метельская.
Генпрокуратура обвиняет председателя правительства Хакасии в том, что он дважды выезжал за границу на отдых за счет 2 высших учебных заведений республики. Однако о каких конкретных случаях идет речь, неясно. В прокуратуре Хакасии наотрез отказываются об этом говорить, ссылаясь на то, что республиканское надзорное ведомство не имеет к этому уголовному делу никакого отношения. Возможно, речь идет о 2-недельной поездке в Австралию. В 1999 году Алексей Лебедь и его жена Елизавета были в командировке в Сиднее и Брисбене. Ездили они туда за счет Хакасского технического института вместе с ректором этого вуза и его женой. Отдел по борьбе с экономическими преступлениями МВД Хакасии констатировал, что Алексей Лебедь расходы вуза на свою командировку возместил. Что касается другого случая, можно предположить, что речь идет о поездке Алексея Лебедя в Турцию вместе с ректором Хакасского госуниверситета Валентином Кузьминым, который сейчас находится под следствием. Он обвиняется в растрате денег университета. Яна Метельская для Радио Свобода, Абакан.
Радио «Свобода». Новости.
Российская партия «Жизни» и партия «Родина» решили объединиться. Лидер партии «Жизни» Сергей Миронов не исключил, что уже в декабре на региональных выборах в Пермском крае будет сформирован единый список кандидатов. Лидер партии «Родина» Александр Бабаков сообщил, что будут созданы рабочие группы, которые займутся техническими вопросами. Об этой теме подробнее минут через 15. Верховная Рада Украины сегодня отменила постановление парламента предыдущего созыва об отставке правительства во главе с Юрием Ихануровым. Представители пропрезидентского блока «Наша Украина» считают, что решение принято с целью лишить президента возможности распустить Верховную Раду. Президент Украины может это сделать, поскольку срок, отведенный Конституцией на формирование нового кабинета, уже истек. Оппозиция выступает против кандидатуры Виктора Януковича, выдвинутого антикризисной коалицией на пост премьера. Блок Юлии Тимошенко требует проведения новых парламентских выборов.
Со всех сторон нагнетается совершенно ненормальная истерия по поводу досрочных выборов. Это прозвучало даже в официальных заявлениях, в том числе парламентских лидеров. В понедельник они прямо сказали, что не будут исполнять президентские указы. Это фактически означает их готовность к антиконституционным действиям.
Заявила Юлия Тимошенко. Антикризисная коалиция в составе партии регионов социалистов и коммунистов считает, что распускать парламент незаконно. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать или прочитать на нашем веб-сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Отряд самообороны «Охотник» поднимает мятеж в Кадорском ущелье. Чем ответят власти Грузии? Партия «Жизни» объединяется с партией «Родина». Зачем Кремлю потребовалась новая карманная оппозиция? На Ближнем Востоке продолжаются боевые действия. Какой может быть миротворческая операция ООН в Ливане? В Россию приехал президент Венесуэлы Уго Чавес. Серьезны ли разговоры о создании неформального клуба диктаторов? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 25 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. За последние сутки серьезно обострилась ситуация на западе Грузии, в Кадорском ущелье. Она может перерасти в военный конфликт. Такие оценки дают некоторые российские политологи. Военное командование Абхазии заявляет о переводе воинских частей на боевую готовность. Это заявление сделано после ввода грузинских военных подразделений в Кадорское ущелье, где объявил о неповиновении властям Тбилиси влиятельный полевой командир, начальник отряда под названием «Охотник». Над темой работал корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
Обострение ситуации в Абхазской Сванетии вызвало град взаимных обвинений со стороны официальных лиц Москвы и Тбилиси. Обе стороны видят в мятеже Эмзара Квитяни, бывшего уполномоченного президента Грузии в Кадорском ущелье, заказную провокацию. В России считают заказчиком руководство Грузии, в Тбилиси указывают на Кремль. Из столицы Грузии передает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Вечером в понедельник бывший уполномоченный президента Грузии в Кадорском ущелье Абхазии и бывший командир местного вооруженного ополчения Эмзар Квитяни в эфире телекомпании «Имеди» вновь выступил с угрозами в адрес грузинских властей. «Мы были вынуждены повернуть дуло наших орудий в сторону Грузии, тогда как они всегда были направлены против наших общих врагов, сепаратистов. Нам угрожают вторжением. Однако мы никого не боимся и не намерены сложить оружие. В ближайшее время в Кадорском ущелье соберется совет старейшин и примет окончательное решение». Настоящей сенсацией стало заявление Эмзара Квитяни о том, что именно он летом 2001 года был одним из организаторов перехода вооруженной группировки чеченского полевого командира Руслана Гилаева из Панкисского ущелья Восточной Грузии в Кодорское ущелье Абхазии. Во время тех событий был сбит вертолет военных наблюдателей ООН, и несколько международных наблюдателей погибли. По словам Эмзара Квитяни, он был вынужден помочь Руслану Гилаеву Кудаев, поскольку об этом его просили чиновники из Тбилиси. В ночь на вторник российские миротворцы задержали колонну, в том числе два бронетранспортера, с сотрудниками военной полиции и Министерства обороны Грузии. Колонна пыталась достичь перевала, разделяющего Западную Грузию от Кадорского ущелья. Однако, согласно информации Министерства обороны Грузии, колонна была задержана лишь на короткое время и после переговоров продолжила путь. Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба предостерег Тбилиси от применения силы. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
До недавнего времени было принято считать, что Кадорское ущелье, если не контролируется Тбилиси, то, по крайней мере, лояльно грузинским властям. Этот живописный горный район расположен на территории Абхазии, в 20 километрах от условной границы Грузии и непризнанной республики. Во время кризиса в регионе в начале 90-х годов в Сванетии сформировались вооруженные отряды. Их возглавил Эмзар Квициани, человек, не раз заявлявший о том, что не признает ни грузинские, ни абхазские власти. Компромисс со сванетским лидером удалось найти в 98-м году тогдашнему главе Грузии Эдуарду Шеварднадзе. Он назначил Квициани уполномоченным президента, а вооруженным отрядам придал официальный статус. 2 года назад власти Грузии отряды расформировали. Эмзар Квициани был лишен должности. В Кадорское ущелье из Тбилиси направилась военная колонна для подавления мятежа. Российские политологи проводят аналогии с 92-м годом, началом грузино-абхазского вооруженного противостояния. Говорит заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов.
Военная операция в Абхазии камуфлировалась до самого 14 августа 1992 года под антизвиадистскую операцию. В Абхазии проживала грузинская община, она составляла этническое большинство на тот момент, и эта община была прозвиадистски настроена, так же, как и соседняя Мегрелия. Было несколько военных мятежей, направленных против центральной власти, против власти Шеварднадзе. И вот официальная версия центрального правительства Тбилиси – это стабилизация в Мегрелии и Абхазии и взятие под контроль участка железной дороги, которую Шеварднадзе называл тогда «дорогой жизни». 14 августа 1992 года концепция поменялась, как говорят, и операция антизвиадистская превратилась в антиабхазскую. И ценой вопроса стала не просто утрата контроля над железной дорогой, но и утрата политического влияния и юрисдикции над Абхазией.
Свой рецепт разрешения кризиса предложил сегодня заместитель председателя Комитета Госдумы по конституционному законодательству Алексей Митрофанов. Президенту Грузии Михаилу Саакашвили следует отказаться от территориальных претензий на Абхазию и Южную Осетию. Иначе...
Ну, в войне же вы закончите плохо. Ну, это же ясно абсолютно. Ну, как? Ну, просто Россия слон, она долго заряжает, и от этого как бы ощущение такое, что, может быть, удастся. Не удастся. Долго вот чечены тоже дергали, потом раз лапой, как ударил медведь, так сказать. Все, Грозного нет. Понимаете? Ну, так вот устроена эта страна, да? Так и здесь будет. В Тбилиси не будет. Просто медведя этого раскочегарят, медведь там самолеты вышлет, и все, и разбомбят все.
Дестабилизация обстановки в Грузии заинтересована Москва. Такой вывод сделал американский журналист Лоренс Шиц, долгое время работающий в Закавказье.
Грузинские власти, наоборот, объясняют, что они считают, что Квициани, кого ничего не слышно было очень долго, в течение 2 лет, 3 лет, он вдруг появился снова в Кадорском ущелье и заявил, что он больше не подчиняется официальному Тбилиси. Также они утверждают, что он встречался с главой миротворческих сил российских, которые находятся в Абхазии, и с различными фигурами, включая министра иностранных дел Абхазии. И после этого он сделал заявление о том, что он никому не подчиняется. Что касается его там реальной силы, грузинские журналисты, которые смогли брать интервью у него в Кадорском ущелье, сказал, что он был, его сопровождают около 30 человек в масках вооруженных. Непонятно, кто они есть, потому что они снимают маски.
Военное командование Абхазии заявляет о переводе воинских частей на боевую готовность. Усилены боевые разведывательные подразделения и в Кадорском ущелье. Об этом журналистам заявил начальник Генштаба Абхазии Анатолий Зайцев. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
К вечеру поступили сообщения о том, что представители Министерства обороны Грузии и внутренних дел встречались недалеко от Кадорского ущелья в селе Чубири Местийского района с представителями этого самого бывшего уполномоченного президента Эмзаром Квициани. О чем идет речь на этой встрече, неизвестно. Мы будем продолжать следить за темой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 25 июля. Израильская авиация сегодня возобновила удары по Бейруту. Взрывы слышны в южных кварталах города, где находится штаб-квартира группировки «Хезболлах». На юге Ливана продолжаются ожесточенные бои. Израильские войска при поддержке авиации и танков штурмуют опорный пункт боевиков «Хезболлах» поселок Бинт-Джбель. Боевики вновь подвергли ракетному обстрелу север Израиля. По данным нашего корреспондента в Хайфе, ранено свыше 10 человек. Вот в такой сложной ситуации проводит переговоры в регионе государственный секретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс. О ее визите подробнее корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
После переговоров с госсекретарем США Кондолиза Райс глава правительства Израиля Худ Ольмерт заявил, что Израиль не намерен прекращать военные действия в Ливане. Израиль полон решимости продолжать войну против Хезболлах. Мы остановим их. Мы безо всякого колебания предпримем жесткие меры против тех, кто нацеливает тысячи ракет в невинных граждан с единственной целью убить. Госсекретарь Райс потребовала от Израиля прекращения огня в Ливане, где в ходе боевых операций израильской армии погибло уже более 400 человек. Вместе с тем Кондолиза Райс отметила, что прекращение огня в Ливане хоть и необходимо, но не любой ценой. В данной ситуации мы можем приступить к созданию предпосылок к установлению прочного мира в регионе, народы которого израильские, ливанские и палестинские столь долго жили в страхе. Еще до визита в Израиль Райс пояснила, что Хезболлах вероятнее всего воспользуется передышкой для того, чтобы перевооружиться и спровоцировать очередную волну насилия в регионе, жертвами которого вновь станут мирные жители Ливана и Израиля. В Израиле формула установления мира и условия для него излагаются в гораздо более ясной форме. Израиль воюет за освобождение своих солдат, похищенных боевиками, а также с целью оградить своих граждан от ракетных обстрелов Хезболлах. Задача армии – максимально ослабить Хезболлах как военизированную организацию. Израиль также считает необходимым размещение национальной армии Ливана у своих границ, но готов согласиться на какие-либо международные миротворческие силы. Примерно таков был ответ Израиля, озвученный во вторник министром обороны Амиром Перецем и министром иностранных дел Израиля цепи Ливни. Кондолиза Райс сообщила Ливни, что правительство США не поддерживает мирные инициативы, допускающие возможность того, что боевики Хезболлах останутся в приграничном с Израилем Южном Ливане. О необходимости немедленного прекращения огня во вторник говорил также заместитель генерального секретаря ООН Ян Эгеланд. Во вторник госсекретарь Райс встретилась на западном берегу Иордана в Рамалле с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Многие эксперты в эти дни высказывают предположение, что наиболее эффективным способом разрешения конфликта на Ближнем Востоке могла бы стать миротворческая операция ООН. Гость рубрики «Собственный опыт» в программе «Время свободы» сегодня директор Департамента информации Временной администрации ООН в Косове Александр Иванько, много лет проработавший в международных миротворческих операциях. Он рассказывает о том, как именно могла бы быть организована подобная операция на Ближнем Востоке.
По большому счету есть два типа операций. Операции в рамках параграфа 6 Устава ООН, операции в рамках параграфа 7 Устава ООН. Параграф 6 – это в основном мониторинг, когда есть какое-то уже соглашение о перемирии и т.д. и т.п. Другие операции – это операции под параграфом 7. Это, например, операция в Косово, где ООН имеет достаточно жесткие полномочия, в том числе имеет вооруженную полицию здесь. Проблема начинается, когда принимается решение о том, что миротворческая операция подпадает под параграф 6 и под параграф 7. Такая была ситуация с силами ООН по охране в бывшей Югославии, когда оба параграфа обеспечивали мандат миссии. Поэтому тут должна быть достаточно четкая ясность со стороны стран-членов Совета Безопасности о том, какую операцию они хотят.
Разница в том, что могут делать миротворцы, чего они не могут делать. Речь идет о принуждении к миру.
Абсолютно верно, что операции под параграфом 7 это позволяет силам ООН применять силу, в то время как параграф 6 только позволяет применять силу для защиты самих войск ООН. Значит, опять же, не факт, что это будет ООНовская миссия. Это может быть коалиция, как было в Албании в 97-98 году. Это может быть миссия Европейского Союза. Это может быть НАТОвская миссия. Но опять здесь должна быть ясность со стороны Совета Безопасности.
Есть какие-то пределы эффективности миротворческой операции? Не припомню случая, чтобы все были довольны тем, как работала миротворческая операция. Всегда найдутся недовольные.
Ну, это абсолютно железно. Я тоже, кстати, не помню, чтобы все были довольны, как какой-то миротворческой миссии. Наверное, единственное исключение – это миссия Восточной Славонии. В Хорватии был достаточно четкий мандат. Тут, опять же, нужна ясность со стороны стран-членов Совета Безопасности. Как они видят эту миссию? Будет ли там эта миссия под мандатом ООН? Или это будет другой мандат? НАТОвский мандат позволяет миссии быть более жесткой.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, который, кстати, в свое время был помощником генерального секретаря ООН по миротворческим операциям, заявил, что на Ближнем Востоке не будет миротворческой операции, и он не вступит в серьезные переговоры, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Это общая практика для формирования миротворческой миссии или нет?
Это практика, которая предпочтительна. Были миссии, и когда не было соглашения о перемирии, по большому счету ООН предпочитает вступать в игру, когда уже есть какое-то соглашение о перемирии, когда стороны договорились, и тогда ООН может заниматься мониторингом этого перемирия, вести работу с различными сторонами.
А как определяется национальный состав участников миротворческой операции? Есть какие-то общие принципы? Обязательно ли, например, это страны, постоянные участники Совета Безопасности?
Нет, нет, это абсолютно не обязательно. Это в основном департамент по миротворческим миссиям обращается к странам с просьбой предоставить войска, полицию, и потом страны или предоставляют войска и полицию, или не предоставляют.
А что касается национального состава, есть какие-то предпочтения с военные контингенты тех стран, которые, ну, как-то близки по менталитету, лучше понимают ситуацию, или это не учитывается?
Это, по большому счету, не учитывается. У нас есть контингенты полиции, например, из России, Украины, США, Германии, Дании, Нигерии, Бангладеша, Индии, Пакистана. Это принципиальная позиция ООН. Все страны-члены ООН имеют право участвовать в миротворческих миссиях ООН.
В миротворческой истории Организации Объединенных Наций есть примеры долговременных миротворческих операций. Прежде всего, операция на Кипре, где миротворцы уже больше 30 лет. Это операция и в том же Ливане, где наблюдатели почти два десятилетия после окончания гражданской войны. Есть ли какая-то опасность того, что это без начала и конца? То есть это, грубо говоря, ситуация заморожена, просто она будет всегда.
Вообще-то, по большому счету, мандаты миссии ООН принимаются ежегодно и продлеваются ежегодно. Есть миссии с открытым мандатом, вроде, например, миссии в Косово. Эта миссия будет здесь, пока не будет принята новая резолюция Совета Безопасности ООН, которая заменит резолюцию 1244. А есть миссии, которые продлеваются каждый год, как, например, миссия в Боснии. Поэтому тут, опять же, Совет Безопасности должен принять решение. Или это будет резолюция Совета Безопасности открытого типа, и там будет обоснованно, при каких условиях миссия прекратит существование. Или это будет резолюция, которая будет обновляться, скажем, там, каждый год, каждые 2-3 года.
Предположим, что на Ближнем Востоке установлено какое-то шаткое перемирие. Собрался Совет Безопасности, определил как-нибудь параметры миротворческой операции, приняли резолюцию, в том числе учредили эту миротворческую операцию. Сколько времени потребуется для того, чтобы эта миротворческая операция начала функционировать эффективно?
Она начнет функционировать с первого дня, но примерно, например, если там будут полицейские, скажем, на это уходит обычно до 6 месяцев, чтобы все полицейские находились на месте. Воинские контингенты обычно быстрее.
Рубрика «Собственный опыт» и ее гость Александр Иванько, один из руководителей миротворческой операции ООН в Косове. Он говорил о перспективах такой же операции на Ближнем Востоке. Это время свободы. Подводим итоги вторника, 25 июля. Сегодня начался трехдневный визит президента Венесуэлы Уго Чавеса в Россию. Чавес только что посетил Белоруссию, с которой, по его словам, Венесуэла заключила стратегический союз. Во второй половине дня венесуэльский президент прилетел в Волгоград. Завтра он отправится в Ижевск. О том, что привело Чавеса в Россию уже в четвертый раз, рассказывает корреспондент Радио Свободы Сергей Гогин.
Россия и Венесуэла похожи тем, что имеют богатые нефтяные запасы и огромное число бедных. Живут за счет экспорта энергоресурсов, а их президенты при этом имеют высокий рейтинг популярности. У этих стран как минимум три сферы общих интересов – политическая, экономическая и военно-техническая. О том, почему Уго Чавес видит в России своего политического союзника, говорит сотрудник Института Латинской Америки Эмиль Дабаген.
Он рассматривает Россию как один из полюсов многополюсного мира, который, по мнению Чавеса, должен быть построен на обломках постконфронтационной эпохи.
Уго Чавес известен своей левой и антиамериканской риторикой, а также дружбой с Фиделем Кастро, который уже объявил его своим идейным преемником. Вот и в Белоруссии Чавес призвал воплотить лозунг Ленина о недопустимости эксплуатации человека человеком, призвал сопротивляться гегемонии капитализма и заявил, что социализм не умрет никогда. Российская дипломатия, как полагают эксперты, вряд ли поддержит открытый антиамериканский американизм Чавеса. Но Уго Чавес все равно видит в России привлекательного партнера.
Чавесу импонирует курс Путина на укрепление самостоятельной роли России на международной арене, его неприятие американской модели демократии.
Другая сфера сотрудничества – нефтяная и газовая отрасль. России разрешено добывать венесуэльскую нефть и газ. Ей также предложено участвовать в строительстве южноамериканского газопровода, а это проект стоимостью 20 миллиардов долларов. Наконец, Россия только что согласилась продать Венесуэле 30 самолетов Су-30 и столько же вертолетов, всего на сумму в 1 миллиард долларов. Ранее Венесуэла закупила у России 100 тысяч автоматов Калашникова. Россия готова построить в Венесуэле завод по производству Калашниковых и боеприпасов к ним. По заявлению Уго Чавеса, российское вооружение необходимо его стране на случай агрессии со стороны Соединенных Штатов. Как утверждает Чавес, в США идет работа над планом вторжения в Венесуэлу, и ему якобы известны детали этого плана. Как считает обозреватель еженедельного журнала Александр Гольц, Чавес популист, и агрессивные планы США существуют только у него в голове.
Американцы, как известно, отказались продавать запчасти для F-16, которые стоят на вооружении Венесуэлы. Страны Запада после этого отказа вряд ли продадут Венесуэле оружие. Остается единственный производитель современных вооружений – это Россия. На Венесуэлу не наложено никаких санкций, и Россия вправе ей продавать те вооружения, которые не подлежат ограничению и контролю. Поэтому Россия, когда ей кто-то, если предъявляет претензии, делает большие глаза и говорит, а, собственно, мы занимаемся бизнесом.
Против кого может быть направлено оружие, которое Уго Чавес закупает в России? Об этом корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов спросил ведущего аналитика фонда «Наследие» Стивена Джонсона.
Частично оружейная сделка вызвана стремлением Чавеса иметь достаточно оружия, чтобы контролировать население собственной страны. Чавес намерен раздать эти автоматы своим политическим сторонникам в самой Венесуэле, которые бы держали вооруженные силы страны в повиновении, исключив таким образом возможность восстания военных против президента. Другой мотив – это иметь достаточно оружия, чтобы снабжать им повстанческие антиправительственные группы, которые все еще существуют в ряде стран Южной Америки, например, революционные вооруженные силы Колумбии или маоистскую группировку «Сияющий путь» в Перу. В их лице Чавес стремится находить опору в его, как он считает, противостоянии западному империализму. Не думаю, что Чавес собирается применять закупаемые в России самолеты и вертолеты против правительств Чили, Колумбии или Перу. Но вот автоматы Калашникова – отличное средство для поддержки крайних леваков в соседних странах, которые Чавес искренне считает марионетками Соединенных Штатов. Что для Соединенных Штатов означает нынешняя, четвертая по счету, поездка Уго Чавеса в Россию? Сам по себе этот визит мало что значит. Чавес рассматривает такую поездку как способ укрепления альянсов, делающих его страну еще более независимой от Запада. Позиция России сейчас не проамериканская, не антиамериканская. Но Уго Чавес, видимо, полагает, что укрепляя отношения с президентом Владимиром Путиным, он сможет получать из России вооружение и использовать Россию в качестве рычага своих интересов на мировой арене, в частности в ООН, чтобы противостоять решениям, которые, по его мнению, отражают глобальное доминирование Соединенных Штатов.
В Соединенных Штатах Уго Чавеса считают диктатором. Придя к власти в 1998 году, он изменил закон о выборах и теперь может избираться президентом повторно. Он не любит частную собственность, зажимает большой и средний бизнес. Как это делается в Венесуэле, рассказывает ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки Виктор Семенов.
Ну, скажем, такой закон сейчас принят в Венесуэле о том, что, значит, для того, чтобы получить кредит в банке государственном или получить контракт в рамках программы правительственных закупок или получить, чтобы импортную лицензию, нужно получить из Министерства труда документ о доверии трудящихся. В этом документе говорится, что этот предприниматель уважает права трудящихся и уважает права профсоюзов.
Эксперт того же института Эмиль Дабаген считает, что Чавес дает основания для упреков в авторитаризме.
Чавес, конечно, прессингует на всем поле, резко отзывается оппозиции, подмял под себя остальные ветви власти, законодательную, судебную.
Подсчитано, что из 8 лет, что Чавес находится у власти, 1 год он провел в зарубежных визитах. В ходе нынешней поездки он намерен посетить, кроме России и Белоруссии, еще Иран, Катар и Вьетнам. Сергей Гогин для Радио Свобода, Москва.
Это «Время свободы», и вот вам главные темы второй половины часа. Партия «Жизни» объединяется с партией «Родина». Зачем Кремлю потребовалась новая карманная оппозиция? Общественная дискуссия в Чехии. Должен ли шеф полиции нести такое же наказание за нарушение прав уличного движения, как обычный водитель? И другие темы. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Коротко о главных новостях. Израильская авиация возобновила удары по Бейруту. Мощные взрывы слышны в южных кварталах города, где находится штаб-квартира группировки «Хезболлах». На юге Ливана израильские войска штурмуют опорный пункт «Хезболлах», поселок Бин-Джбейль. Израиль разрешит поставки международной гуманитарной помощи в Ливан. Об этом заявил премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт после переговоров с госсекретарем США Кондолизой Райс. В Петербурге коллегия присяжных городского суда оправдала четверых обвиняемых в убийстве гражданина Конго Ролана Ипосака. Верховная Рада Украины сегодня отменила постановление парламента предыдущего созыва об отставке правительства во главе с Юрием Ихануровым. Представители пропрезидентского блока «Наша Украина» считают, что решение принято с целью лишить президента возможности распустить Верховную Раду. Президент Украины может это сделать, поскольку срок, отведенный Конституцией на формирование нового кабинета, уже истек. Власти Абхазии заявили, что в сторону Кадорского ущелья направляется грузинская военная автоколонна. Тбилиси отвергает возможность военной операции в Кадорском ущелье. Кредиторы ЮКОСа проголосовали за признание нефтяной компании банкротом. В Мосгорсуде гособвинитель потребовал приговорить бывшего сотрудника службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина к пожизненному заключению. Он обвиняется в нескольких убийствах и покушении на убийство. В Хакасии возбуждены уголовные дела против главы республики Алексея Лебедя и ряда высокопоставленных чиновников.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня вторник, 25 июля. Российская партия «Жизни» и партия «Родина» решили объединиться. Лидеры этих партийных формирований не исключают, что уже в декабре на региональных выборах в Пермском крае будет сформирован единый список кандидатов. В понедельник, что примечательно, с Бабаковым, лидером партии «Родина», встретился президент России Владимир Путин. О деталях переговоров не сообщалось, но о них можно легко догадаться. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Российская партия «Жизни» Сергея Миронова и «Родина», которую возглавляет Александр Бабаков, за год и несколько месяцев до парламентских выборов объявили о своем объединении.
Мы, прежде всего, готовимся к федеральным выборам в Государственную Думу. На федеральные выборы пойдет новая политическая партия, которая объединит все левые силы и здравые силы, конструктивные силы в нашей стране. Поэтому речь идет не о создании блока, который запрещен в соответствии с законодательством, а именно о создании новой, мощной, если хотите, системообразующей партии левого направления в нашей стране.
Лидер партии «Родина» Александр Бабаков не стал конкретизировать условия объединения партии.
Мы декларируем сегодня лишь это решение, не конкретизируя условия объединения, потому что они потребуют достаточно долгой и длительной проработки. Насколько серьезный потенциал заложен в этих двух структурах, если совокупно, мы сегодня можем констатировать, что это объединение может затронуть порядка 300 тысяч граждан, которые являются членами нашей партии. Это структуры, которые представлены более чем в 80 регионах нашей страны. Это организации, которые сегодня имеют в своем активе тысячи местных и тысячи первичных организаций. Мы говорим о том, что мы открыты для переговоров и приглашаем всех остальных принять участие в этом процессе. Вопрос монополии партии власти, он должен быть устранен. Появление новой силы, которая смогла бы ответить на многие вопросы, которые волнуют сегодня наших граждан, это вопрос лишь времени. И это время сегодня пришло.
Сергей Миронов рассказал журналистам о планах нового политического объединения.
В региональных выборах 8 октября, безусловно, в данном случае и партия «Родина», и Российская партия «Жизни» пойдет своими колоннами, но, безусловно, мы будем координировать наши действия. Возможно, уже на выборах, например, в Пермском крае, который пройдет в декабре, уже будет выставлен объединенный список новой политической силы. Мартовские выборы региональные точно пройдут уже при участии новой политической силы левой ориентации. Но и, безусловно, Государственная Дума. По президентским выборам пока говорить рано.
Сергей Миронов подчеркнул, что его партия объединяется с новой Родиной, а не с той, которую снимали с выборов в Мосгордуму за националистические лозунги.
Если говорить в целом о некой предыстории, например, о социал-демократии в России, такой бренд, именно название «социал-демократия», к сожалению, тоже дискредитировал себя в нашей стране за последние 15 лет. Но не сама идеология, которую можно назвать социал-демократической или левой. Россия была, есть и будет еще многие десятилетия по-настоящему левой страной. Страной с населением, которое испытывает обязательную тягу к идеям справедливости, к идеям равенства. Именно позиция работать от достигнутого, не подвергать сомнению то, что уже произошло и то, что уже устоялось, например, право частной собственности, свободные выборы, многопартийность, свобода слова.
Так считает лидер Российской партии «Жизни» Сергей Миронов. Член президиума партии «Родина» Андрей Савельев, беседуя с корреспондентом радио «Свобода», заметил, что журналисты излишне эмоционально восприняли сегодняшние заявления двух партийных лидеров. По словам Андрея Савельева, для слияния партии нет ни политической, ни юридической основы. Александр Бабаков, как отметил Андрей Савельев, имеет полномочия от президиума проводить определенную работу. Но вряд ли объединение Родины с партией Сергея Миронова состоится. Андрей Савельев не исключает, что партия Родина и вовсе будет разрушена. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что от слияния могут выиграть обе партии.
Один продукт инициативы одного из высших чиновников государства, а второй технологический продукт, достаточно, скажем так, окупаемый. Слияние, в принципе, достаточно логичное. Родина таким образом вышла из политического тупика, в котором находилась, как невостребованная политическая структура, и определилась с политической нишей в преддверии кампании 2007 года. А партия «Жизни» приобрела очень активных и даже агрессивных сторонников, участников уличной борьбы даже, в преддверии противостояния с «Единой Россией». Если Миронов решил сконцентрироваться на левом фланге, то он, понятным причинам, будет оппонировать «Единой России». С коммунистами же конкурировать легко, потому что, в принципе, их постоянный электорат сохранит верность Зюганову, поэтому у Зюганова есть вполне определенные перспективы в кампании 2007 года. А электорат, который дезориентирован перекраской Зюганова в социал-демократа, он, в принципе, может пойти за Мироновым, поэтому чисто конъюнктурный расчет очень верный.
О новой партии есть будущее на парламентских выборах?
Знаете, продукт настолько экзотический, сочетание спикера Сената и депутата олигарха, что в принципе эти жидкости могут быть не смешиваемы. Но в принципе материал и поле для взаимодействия у них есть. Оба являются достаточно лояльными по отношению к Путину людьми, как известно. А именно эта лояльность и может сыграть цементирующую роль в этой связке.
Так считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Решение о том, как будет называться новая партия и кто станет ее лидером, пока не принято. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Родина Александра Бабакова и партия «Жизни» Сергея Миронова объявили о слиянии. Что это? Конец Родины или начало новой жизни? Дилемму обсуждаем с Маратом Гельманом, политтехнологом и галеристом, соинициатором создания партии «Родина». Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
А сейчас в эфире программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 25 июля. В Литве приостановлен проект молодежных экспедиций, которые ездят к местам захоронений в Сибири ссыльных литовцев, жертв сталинских репрессий. Первая поездка в Сибирь прошла успешно. Ее участники привели в порядок забытые могилы на местных кладбищах. Однако членам второй поисковой группы российское консульство в Литве отказало в визах. По неофициальной информации, российские дипломаты посчитали, что литовская сторона политизирует вопрос. Официального разъяснения не дано. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
Во время первой экспедиции в Иркутскую область ее участники приводили в порядок кладбище ссыльных литовцев, делали видеосъемку, фотографировали, собирали исторические сведения, общаясь с местными жителями, в том числе проживающими там потомками этих ссыльных. По прибытии в Литву рассказывали о поездке в местной прессе и на телевидении. В следующую поездку собралась вторая такая экспедиция уже в Красноярский край, в поселок Корбик, куда в 1948 году были привезены литовцы. Они жили в бывших конюшнях и работали на лесозаготовках. Их могилы и планировалось найти и привести в порядок. Но участники экспедиции так и остались в Вильнюсе, не получив российских виз. Посольство России оставило это без комментариев, но согласно неофициальным высказываниям, российскую сторону не устроило наличие в Литве, как было сказано, политических оценок, как результатов экспедиции в частности, так и сталинского прошлого вообще. Нужно определиться, или вы едете приводить в порядок могилы, или делаете политику. Так неофициально высказался один из российских дипломатов. В ответ литовский МИД, отвергший упрек в политизированности проекта, выступил с нотой протеста, предупредив, что в свою очередь оставляет за собой право не выдавать визы российским гражданам. Совет молодежных организаций Литвы планировал этим летом провести еще две исторические поездки в Республику Коми, в Томскую, Пермскую и Тюменскую области. В каждой из экспедиций по 8 человек, в основном студенты. Говорит председатель Союза Мирослава Сманкевичус.
Конечно же, нас очень огорчило известие о том, что мы не получили визы. Наша делегация уже была подготовлена к тому, чтобы все поезд ехать в Москву и потом лететь в Красноярск. Мне особенно непонятно, почему и из-за каких поводов мы не можем ехать и делать те работы, которые мы запланировали. Молодые люди все готовятся. Заявок мы имели 1000. Из этих 1000 мы должны были отобрать очень маленькую часть. В составе делегации есть экспедитор и журналисты. Наши планы о всех экспедициях были известны для консула, так как мы с ним встречались и рассказывали ему о том, какие цели и задачи мы перед собой ставим. Насколько известно мне, по неофициальным каналам, решение насчет того, чтобы не дать визы политической. Может, это как-то связано со всей нашей историей. Много литовской интеллигенции, священников были высосаны в Сибири, пострадали. Быть может, Российская Федерация так полностью и не признает этих актов.
Мирослав Сманкевичус. Проект, включающий в себя несколько экспедиций в Сибирь, осуществляется при поддержке правительства Литвы и под патронатом Витоутаса Ландсбергиса. Вот как он сам оценивает происходящее.
Трудно расценивать иначе, как плохую характеристику для России. Это не только недружелюбность по отношению к Литве и к литовской молодежи. Это и угрюмое, лишенное понимания и сострадания лицо российских властей. Мне трудно говорить, что их пугает, но запретить посещать могилы, это вообще никуда не лезет. Я бы припомнил еще и тот случай, когда в Якутске должен был быть поставлен памятник жертвам сталинских репрессий из Литвы, ссыльным, которые там умирали тысячами. И этот памятник был изготовлен, и Москва не разрешила его привезти и там поставить.
Витоутас Ландсбергис. Участники первой экспедиции по возвращении из Сибири не делали громких, тем более нелицеприятных для России заявлений. Напротив, всякий раз подчеркивали радушие тамошних жителей. Кто мог политизировать вопрос, так это политики. Тем более в оценке исторических событий времен сталинских репрессий современные российские власти и руководство стран Балтии, как известно, общих позиций пока не находят. Планировавший отправиться в Сибирь вместе с группой молодежи, литовский дипломат, потомок ссыльного Вигаудас Ушацкас, надеется, что решение российских консулов – недоразумение.
Я тоже говорил с госпожой Еленой Боннер, не только литовские студенты, но, может, и российские студенты съездили бы в эти лагеря, где были заключены не только литовцы, не только поляки, не только евреи и украинцы, но и тысячи россиян, чтобы студенты России и других соседних стран, которые все жили под режимом коммунизма, узнали лучше и понимали, через что прожили наши отцы и деды. Для каждого народа очень важно знать фундамент прошлого, дабы можно было извлечь уроки событий, строить хорошее будущее.
Вигаудас Ушацкас, кстати, сам дипломат вместе со своим сыном получил российские визы, однако из солидарности с остальными членами экспедиции сказал, что визами этими не воспользуются.
Из Вильнюса корреспондент Радио Свобода Ирина Петерс. Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня это импресарио из Лондона, организатор больших театральных гастролей российских артистов в британской столице Виктор Хохаузер. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Напомню, что вы слушаете «Радио Свобода». Широкую общественную дискуссию вызвал в Чехии новый закон об ужесточении правил дорожного движения. Журналисты телекомпании «Нова» уличили в превышении скорости и нарушении правил министра внутренних дел Франтишека Бублана и требуют, чтобы министр был оштрафован, как обычный водитель. Другой высокопоставленный чиновник МВД наказал себя сам. После разоблачений в газете «Млада фронт Днес» Владимир Гусак, руководитель полиции Чешской Республики, здесь он именуется полицейский президент, добровольно отказался от водительских прав и приговорил себя к выплате финансовой компенсации, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Нелли Павласкова.
История с полицейским президентом произошла через 3 недели после принятия парламентом Чехии нового закона о ужесточении правил дорожного движения. Принятие закона было связано с числом происшествий на чешских дорогах, заканчивающихся смертью и тяжелыми травмами. Штрафы достигают и 30 тысяч крон. Это больше, чем приличная месячная зарплата служащего. На автострадах разрешенная скорость максимум 130 км в час. Представители полиции и Министерства транспорта могли констатировать резкое падение числа дорожных катастроф, говорит Зденек Бамбас, начальник ГАИ Чешской Республики.
Новый закон мгновенно принес позитивные результаты. Невероятным образом улучшилась дисциплина водителей на дорогах. Количество смертей на дорогах уменьшилось на 70%. Количество нарушений уменьшилось на 30%. Такое резкое изменение к лучшему превзошло все наши ожидания.
В таком радостном контексте журналисты решили проверить, как подчинились новому закону сами полицейские. Репортеры газеты написали: «Мы решили проверить, как ведет себя за рулем глава чешской полиции Владислав Гусак. На отрезке пути по Карловарской автостраде Гусак мчался со скоростью 190 км в час. Он с риском для многих жизней обгонял в запрещенном месте грузовики и фургоны. Если бы это сделал обычный водитель, то у него тут же на месте были бы отобраны водительские права, и он заплатил бы штраф, провинившийся президент всех полицейских Чехии», публиковал следующее заявление.
«Я был уличен в серьезном превышении скорости. Я мог бы подвергнуть сомнению доказуемость этой информации. Мог бы сослаться на параграф закона, который мне, как полицейскому, позволяет в случае надобности превысить скорость. Но ничего такого я делать не буду. Я решил, во-первых, лишить себя водительских прав сроком на 3 месяца и отдать права на это время мэрии Праги. В течение 3 месяца я не буду сам водить машину. Во-вторых, еще сегодня я отправлю сумму 10 тысяч крон на банковский счет фонда «Народ детям». Я сожалею о случившемся, это никогда не повторится».
Общественность оценила необычное для высокопоставленных лиц страны покаяние главы полиции, но возмутилась слишком легким самонаказанием, которое не соответствует правилам нового закона. Водители, да и специалисты по дорожному движению, осуждают поведение полицейского президента и то, что не последовало кары со стороны его прямого начальника, министра внутренних дел Чехии, говорит молодой водитель Гонза Рамбоусек.
«Безусловно, это плохой пример для остальных. Гусак должен был проявить характер и наказать себя точно так, как полиция наказывает других нарушителей правил дорожного движения. Он должен был заплатить 22 тысячи крон и на год лишиться водительских прав. Самонаказание его не очень ущемило, ведь у полицейского президента есть, конечно, служебная машина и водитель. Делать подобные исключения – это плохой пример для остальных граждан».
Не успела полиция опомниться от первого удара, как случилось новое дорожное происшествие. Начальник ГАИ Моравского города вел ночью машину в состоянии сильного опьянения и врезался в другую машину, нанеся травму матери с ребенком. На этот раз, поскольку нарушение обнаружила сама полиция, министр внутренних дел принял решение уволить начальника ГАИ.
Корреспондент Радио Свобода в Праге Нелли Павласкова. Об общественных механизмах, принуждающих высокопоставленных чиновников и политиков к покаянию, о том, почему эти механизмы практически не работают в России, я беседовал с моим коллегой, обозревателем Свободы Петром Вайлем.
Речь идет об ответственности
начальников перед общественностью, да? И этой ответственности, так, если коротко говорить, попросту не существует в России. Вот я уже бог знает сколько лет живу на Западе, и поэтому меня эта пражская история, с одной стороны, совершенно не удивила. Такого видел очень много и слышал, когда жил в Соединенных Штатах. Выборные и назначенные руководители всевозможные, когда их в чем-то изобличали, они немедленно каялись, они публиковали статьи, они, что называется, забегали вперед. Вот точно так же, как забежал вперед вот этот чешский полицейский начальник, чтобы, с одной стороны, искренне покаяться, а с другой стороны, выбить козыри из рук его обвинителей.
Не столько важна мотивация. Действительно ли он искренне раскаялся или просто так просчитал ситуацию, что понял, что лучше покаяться сейчас, чем дожидаться, пока его уволят?
Нет, тут вопрос, кто кого главнее. В развитых демократических обществах ни у кого нет сомнения, что самый главный – это избиратель. Любой выборный начальник об этом не перестает думать. Вот когда сравнительно недавно президент России Путин собирал в Сочи журналистов, отвечая на какой-то вопрос, сказал: «Я никому не обязан ничего объяснять». Единственное занятие выборного политика во время всего его срока работы – это беспрестанно объяснять, что он делает. Потому что его выбрали, в следующий раз не выберут. Вот этого сознания совершенно нету, тем более нету назначенных. Хотя над назначенными стоят правильно выборные начальники. Вот этого ощущения, что главное это общество, что начальники служат обществу, а не наоборот, его, конечно, совершенно нет. Поэтому неважно, милиционер, не милиционер, а сын министра обороны Сергея Иванова, который задавил насмерть человека и был полностью, что называется, отмазан. А тут всего-навсего скорость превысил и никого вроде бы не зашиб.
Ну, понятно, что никакая демократия человеческую натуру не изменит. И люди будут воровать, люди будут подвержены коррупции, они будут превышать скорость, видимо, при любых системах, просто потому что человек несовершенное существо. Демократия помогает вырабатывать какие-то механизмы общественной коррекции, общественного принуждения. Каковы главные механизмы этого принуждения общественного?
Они апеллируют именно к человеческим качествам. Это, коротко говоря, это страх и выгода.
То есть не совесть?
Нет, ну, Господь, нельзя апеллировать к совести. Вообще нельзя апеллировать к положительным качествам. Нельзя говорить человеку: будь благородным, будь добрым, будь щедрым, будь честным. Нельзя. А если он не такой? Апеллировать нужно к негативным качествам человека. Тебя накажут. Кроме того, если ты будешь поступать не по закону, ты на этом потеряешь. Тебе невыгодно нарушать закон.
Тогда вопрос о главной общественной плетке, о свободе слова, о журналистике.
Но на то и щука в море, чтобы карась не дремал. Вот карась и не должен дремать. Он должен быть все время на стороже. Пресса должна быть действенным оружием. В России она не была никогда действенным. Даже 10-15 лет назад, когда она была совершенно свободна по сравнению с сегодняшним днем. Свободно-то свободно, а толку-то что? На что-нибудь повлияла российская пресса, когда она была вся целиком и полностью, вы это помните, против чеченской войны. Войну закончили, а все равно начальники. Лебедь, Ельцин, а не пресса. Как это было, скажем, с Вьетнамской войной в США. Пока вот этот механизм не работает, пока не создается общественная атмосфера, когда тебе невыгодно и страшно нарушать закон, и пока пресса не стоит как цепной пес на страже, этого ничего не получится.
Об ответственности политиков и чиновников говорил мой коллега Петр Вайль. А итоговый выпуск программы «Время свободы» за 25 июля продолжит обзор российской печати. Внимание комментаторов московских газет сегодня обращено на дефицит алкоголя на российском потребительском рынке. У микрофона мой коллега Мумин Шакиров.
Фродков назвал виновных в алкогольном дефиците. За полусухой закон ответят Минфин и ФСБ. Это заголовок в «Комсомольской правде». Засушливое для россиян лето началось 1 июля, пишет автор статьи. Введена единая государственная автоматизированная система учета объема производства и оборота этилового спирта. Каждая бутылка должна была автоматически попадать под государево око, хотя ряд экспертов предупреждали, что электронная система несовершенна и неразберихи не избежать. Систему не успели поставить всем желающим, а тех, кому удалось урвать программу, тоже нельзя назвать счастливчиками. В итоге алкоголь скопился на складах, зарегистрировать его в общей базе нельзя, следовательно, и продавать тоже не смей, заключает «Комсомольская правда». Газета «Коммерсант» попыталась разобраться, что это за система электронного контроля. Автор материала выяснил, что программное обеспечение системы, разработанное под ведомственным ФСБ государственным унитарным предприятием НТЦ «Атлас», пока не работает. Премьер-министр Михаил Фродков поручил Минфину и ФСБ выявить персонально виновных в параличе алкоголя алкогольного рынка. Таковые выявлены не были, однако представители Минфина и аппарата правительства дали сенсационные объяснения. Из их слов следует, что оснований для запуска системы не было вообще. Причина, по версии Минфина, порядок работы системы должен быть следующим. Правительство готовит правила функционирования системы, потом их утверждает, затем его структуры выдают техническое задание. Далее подведомственная ФСБ организация, все тот же «Атлас», разрабатывает аппаратные и программные средства обеспечения системы. И лишь после того, как цепочка пройдена, систему можно запускать. Проект постановления правительства, утверждающий правила функционирования системы, по данным газеты «Коммерсант», премьер-министр Михаил Фродков намерен подписать на днях. То есть все только начинается. Российская газета сомневается, что в ближайшее время стране удастся выйти из алкогольного кризиса. Никто пока не берет на себя смелость предположить какое-то радикальное решение. И только в Минфине корреспонденту газеты сказали, что сейчас надо сосредоточить усилия не на поиске виновных, а найти выход из положения. Возможно, предполагают в Минфине, речь может идти либо о работе системы в тестовом режиме, либо о переносе срока вступления в действие закона о государственном регулировании производства и оборота алкоголя. Но назвать конкретные сроки, когда электронная система заработает, полагает в Минфине, могут только ее разработчики НТЦ «Атлас», рассказывает российская газета. А в это время, пишет «Комсомольская правда», в «Дьюти-фри» ограничили покупку спиртного. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня Радио Свобода 25 июля британский импресарио Виктор Хохаузер, главный организатор начинающихся в Лондоне больших двойных российских гастролей. В британской столице одновременно выступают труппы Московского Большого и Петербургского Мариинского театров. Виктор Хохаузер родился в 23-м году в Венгрии. В юности вместе с родителями эмигрировал в Англию. Организованная им в 54-м году в Лондоне продюсерская фирма более 50 лет занимается организацией гастролей российских, до этого советских артистов. Хохаузер организовал гастроли в Лондон и Британию Давида Ойстраха, Святослава Рихтера, Мстислава Ростроповича, Галины Вишневской, Эмиля Льгилельса и многих других прославленных артистов. В этом году исполняется 50 лет со времени первой поездки артистов Большого театра в Лондон и открывающиеся сегодня на сцене Ковент-Гарден оперы Сергея Прокофьева «Огненный ангел» гастроли посвящены этой дате. О человеке дня Радио Свободы говорит корреспондент нашего радио в Лондоне Наталья Голицына.
Виктор Хохаузер вспоминает, что когда вскоре после смерти Сталина он приехал в Советский Союз, чтобы договориться о гастролях симфонического оркестра Ленинградской филармонии, к нему подошел Евгений Мравинский, тогдашний главный дирижер оркестра, и попросил оказать ему услугу. «Когда вы будете договариваться в Министерстве культуры о гастролях, — сказал Мравинский, — скажите им, что вы бы хотели, чтобы мы сыграли в Лондоне 8-ю симфонию Шостаковича. Нам не разрешают исполнять ее дома, считая, что она слишком пессимистична». Благодаря Хохаузеру 8-я симфония Шостаковича была исполнена в Лондоне и признана на Западе шедевром. Сын великого композитора-дирижер Максим Шостакович заметил в одном из интервью, что деятельность Хохаузера помогла его отцу выжить в трудные годы гонений. Дмитрий Шостакович всегда останавливался в доме своего английского импресарио, когда приезжал в Лондон. Кстати, дом этот в Холланд-парке всегда был открыт для российских друзей читы Хохаузеров. Жена Виктора, Лилиан, уже более 20 лет помогает мужу в его бизнесе. В их доме Ростропович давал уроки игры на виолончели, а Святослав Рихтер репетировал перед концертами, скрываясь от сопровождавших его агентов КГБ. Надо сказать, что со времени побега на Запад Рудольфа Нуриева во время гастролей Кировского балета в 1961 году советские власти стали с подозрением относиться к Хохаузеру и ограничили его контакты с российскими артистами. Биограф Нуриева Питер Уотсон пишет, что видел в начале 90-х годов в архиве КГБ документ, в котором говорилось, что Виктор Хохаузер якобы приложил руку к побегу Нуриева. Понадобилась горбачевская перестройка, чтобы продюсерская компания Виктора Хохаузера заработала в полную силу.
У человека дня Радио Свобода британском импресарио Викторе Хохаузере, который организовал начинающиеся в Лондоне большие двойные российские гастроли Большого и Мариинского театров, рассказывала Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». За вторник, 25 июля, над выпуском работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Александр Генис, как обычно, по вторникам представит «Американский час» радиожурнала. Среди тем программы сюжет о книге, посвященной Дину Риду или Красному Элвису, американскому певцу. Так что не пропустите. Всего доброго.
Война должна быть прекращена с помощью политического решения.
Я бы хотел, чтобы мне объяснили, как можно добиться перемирия с террористической организацией.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Парламент Грузии единогласно выразил доверие правительству.
Подсудимые сидели в сквере, когда увидели идущего мимо африканца.
Позиции Белграда и Приштины по-прежнему далеки друг от друга.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.